Сиха, беседа Рэба на главу к Дойшим, первая беседа, первая сиха на главу к Дойшим из 17-го тома Ликут и Сихой, сказанной Рэба в 75-м году. В нашей недельной главе есть запрет, который говорит Тора, лой сигнойву, не крадите. Так объясняется разница, что запрет в нашей недельной главе не крадите, и запрет «лой сигнойв» – «не кради», который приводится в 10 речениях, это не есть один и тот же запрет. Талмуд говорит, и Раши это приводит, что в нашей недельной главе, когда сказано «не крадить», имеется в виду кража имущества, кража денег, кража имущества. А когда написано «не кради» в 10 речениях, речь идет о краже другого человека для продажи в рабство. У кражи человека. Запрет кражи имущества в нашей недельной главе. Говорят наши мудрецы, что любой, который занимается кражей, как будто бы служит идолом, как будто бы занимается идолопоклонством. То, что мудрецы говорят, что определенные нарушения, они как будто бы являются идолопоклонством, из этого понятно, что принимая во внимание, что все слова наших мудрецов абсолютно точны, что если наши мудрецы так говорят, этим они хотят подчеркнуть, что не просто что это тяжелое нарушение, но что внутреннее содержание данного нарушения есть такое же, как и внутреннее содержание идолопоклонства. Они похожи внутри. Более того, на самом-то деле все нарушения имеют отношение одно к другому, как Алтреба подробно объясняет в Тании, что второе речение «пусть не будет у тебя других богов» включает в себя все 365 запретов Торы, потому что через каждый запрет Торы мы приступаем на желание Бога, тем самым как будто бы служим другим богам. Поэтому все нарушения, они как-то похожи на идолопоклонство. Но все-таки отдельные нарушения наши мудрецы специально подчеркивают, как в случае кражи имущества, запрета кражи имущества в нашей недельной главе, что отдельно мудрецы подчеркивают, что это подобно именно идолопоклонству. Так можно понять, что в случае воровства такое особенное, что оно похоже именно на идолопоклонство. И продолжает Рэбе во втором пункте своей беседы, что мы это поймем на основе того, что объясняется в конце трактата Сангедрин о тяжести именно запрета воровства. Талмуд там останавливается о том, что написано «Лоидбек бьет хомиума минахейрам, пусть не прилипнет к твоей руке ничего из того, что будут уничтожать». Но когда мы уничтожаем, скажем, города Амалека, или те случаи, когда Тора говорила «разрушить города», так написано «разрушить и не взять никакого имущества, пусть не прилипнет к твоей руке ничего». И говорит Талмуд в конце трактата Сангедрин, что любое время, постоянно, всегда, когда грешники есть в мире, то гнев Всевышнего в мире. Когда уничтожены грешники из мира, уходит гнев Всевышнего из мира. И Талмуд говорит, кто есть эти грешники? Грешники есть гановим, воры. Непонятно, что это за вопрос Талмуда? Что это за ответ Раби Йосефа? Почему Талмуд спрашивает в конце трактата Сангедрин, кто есть грешники? После того, как об этом уже говорилось много и в Танахе, и в Талмуде, и так далее. И что за ответ, что грешники – это именно воры, что нету других грехов? Да, нету других причин, почему человек может быть назван грешником. Почему Талмуд говорит, грешники — это воры? Некоторые комментаторы объясняют, что так как окончание этой мишны идет как продолжение того, что говорилось выше, про города, которые уничтожаются, и это предложение не будет не прилипнет к твоей руке ничего, чтобы вернулся гнев Бога, написано про вот эти города, которые уничтожают, то вопрос, который может быть задан, что означает все время, пока грешники в мире? Это не может иметься в виду вот эти люди городов, которые уничтожаются, потому что не прилипнет к твоей руке ничего, написано в других предложениях. После слов «да, перебей, уничтожь жителей этого города», то есть уже говорится это после того, как наказали людей этого города, города, который уничтожают, которых уже нету в мире. И если так, не может быть, что имеется в виду эти люди, не они называются грешниками. Кто же такие грешники? И на это отвечает Рав Йосеф, это воры. Те, кто своровали из этого запрещенного, из города, который уничтожался. И это мы учим из этого предложения, пусть не прилипнет к твоей руке ничего, чтобы вернулся гнев Всевышнего, отвернулся гнев Всевышнего, его не было уже в мире. И да, что все время, пока есть грешники в мире, которые взяли, да, своровали из этого города, поэтому есть гнев Всевышнего в мире. Но это недостаточное объяснение, потому что непонятно, почему Рав Йосеф говорит Гановим, да, что подчеркивает, что грешники — это не просто какая-то гнейва, какое-то просто воровство, но которые взяли именно вот из этого города. Если это были те, которые взяли именно из этого города, он должен был бы подчеркнуть, те, кто взяли это из этого города, не просто воры, потому что воры бывают и другие, вообще никакое не имеющее отношение к городу, который уничтожается. Более того, относительно вот этого воровства из этого города, который уничтожается, есть вообще вопрос, ли это называется воровством. Это нарушение, это нельзя, но это не воровство. Воровство – это когда берется из того, что кому-то принадлежит. Здесь человек взял из того, что уже никому не принадлежало. Это должно быть все уничтожено. Это все равно запрет, это нельзя, но это другое нарушение, это не есть воровство. А Рав Йосеф говорит именно, это воры. Воры по галохе называются те, кто берут что-то, что принадлежит другому. Хорошее, нормальное имущество, которое принадлежит другому, а не то имущество, которое должно быть уничтожено. И продолжает Рэбе в третьем буде своей беседы, что мы это поймем через то, что сначала еще объясним некоторые изменения в словах Мишны и также в словах Брайсы в конце трактата. В Брайсе, да, Брайс — это те слова мудрецов, которые записаны в Талмуде, но не были вставлены в Мишну. Брайса говорит так. Учили мудрецы: грешник пришел в мир, гнев пришел в мир. Как сказано, в приходе грешника приходит также и уничтожение, и гнев. Когда же уничтожается грешник из мира, добро приходит в мир. Как сказано, в уничтожении грешников есть ликование. И заканчивает Брайса: цадик приходит в мир, добро приходит в мир, как сказано про Ноаха, когда он родился, вот он утешит нас от наших дел и от грусти наших рук. Что это Брайса? Она говорит более подробно, чем Мишна. Из этого понятно, что конечно же, когда Раби Иуда Аноси составлял Мишну, как известно, он составлял Мишну очень кратко, наиболее кратким образом. Но в последующих поколениях, когда перестали понимать Мишну кратким языком, составили брайсы с доказательствами, с предложений, чтобы было более понятно, о чем идет речь. И брайсы написаны более расширенным языком, чем Мишна. И тут непонятно, что здесь есть некие изменения между Мишной и брайсой. Допустим, в Мишне написано «Харон Аф». Да, именно более, так сказать, «Харон Аф», гнев, долгий гнев. А брайса говорит просто «Харон», просто гнев. С какой стороны на это не посмотри? Если брайса продолжает говорить это как Мишну, то, по крайней мере, она не должна сказать что-то более коротко. Почему же она говорит как бы более коротким языком? И объяснение в этом будет следующее. Рэбэ продолжает в четвертом пункте своей беседы. Есть разница в содержании между Мишной и брайсой. Мишна говорит о городе, который уничтожают. И в конце трактата, и в конце Мишны, когда написано «не будет, не прилеплется к твоей руке ничего из города, который уничтожают», что все время, пока грешники в мире, гнев в мире, имеется в виду здесь именно грех этого города, который уничтожают. Грех идолопоклонства. Да, что город уничтожают из-за идолопоклонства. Поэтому говорит Мишна «Харон Аф», что изречение «Харон Аф», да, именно гнев Всевышнего, подчеркивает, как пишет об этом Рамбам, именно гнев из-за идолопоклонства. Однако брайса говорит не просто про грешника, именно который совершил грех идолопоклонства, но вообще о грешниках. Поэтому брайса говорит просто грешник и просто харон, просто гнев, без слова аф. Тем не менее, есть что-то общее между Мишной и брайсой, что Мишна говорит, что все время, пока грешники в мире, гнев в мире. Также и брайса говорит, что да, грешник пришел в мир, гнев пришел в мир. И если так задается вопрос, я понимаю, что Мишна, там понятно, что Харон Ав, гнев Всевышнего в мире, все время пока грешник в мире, потому что здесь речь идет об идолопоклонстве, и все время, пока есть идолопоклонство в мире, есть гнев Всевышнего в мире. Но почему другие грехи, где написано просто грешник, когда он приходит в мир, все равно остается гнев? И объяснение в этом следующее. Из того, что Мишна подчеркивает и говорит, все время, пока грешники в мире, а не то, как написано, скажем, в Медраше, все время, пока идолопоклонство в мире. Из этого понятно, что по Мишне гнев Всевышнего не просто потому, что есть идолопоклонство в мире, но из-за того, что именно есть грешники, которые приступают на идолопоклонство, которые приступили на то, чтобы не прилипнет к твоей руке ничего из этого города. И на это спрашивает Талмуд, кто есть грешники? Что за тип грешников имеется в виду здесь, которые продолжают вот этот гнев Всевышнего, идолопоклонство, даже после того, как этих грешников уже нету? И это говорит Раби Йоси, это Ганови, что Мишна имеет в виду тех грешников, которые не имеют прямого отношения к идолопоклонству, даже из-за того, что они взяли из этого города. Но просто все время, пока есть эти грешники, в смысле те, кто ворует в мире, продолжается гнев Всевышнего в мире, даже если нет идолопоклонства. И объяснение в этом Ребе продолжает в шестом пункте своей беседы следующее, что запрет воровства или грабежа имеет определенную силу и определенную серьезность, потому что это постоянное действие. Каждую секунду, пока ворованное или награбленное не возвращено, он приступает на запрет. Не воруйте или не занимайся грабежом. Все время, пока наворованное у него, он продолжает приступать, нарушать. Не то, как другие нарушения. Нарушил и все. А тут все время, пока ты держишь у себя сворованное, ты приступаешь. Это то, что великий Гаон Рогачёвер объясняет, что Рамбам пишет, что запреты «не воруй и не занимайся грабежом», они являются частью запретов, после которых есть возможность заплатить. Но они не являются частью запретов, к которым присоединено позитивное действие. Да, есть такие запреты, которые, если ты их сделал, ты потом можешь сделать позитивное действие, этот запрет исправить. Окей? Дело в том, что когда ты делаешь такие запреты, которые потом имеют в себе позитивное действие, то это позитивное действие исправляет совершенный запрет. Но не так это в случае с грабежом и воровством. Это не то, что после того, как вернули награбленное или сворованное, исправили все дело, но нарушение осталось нарушением. Только теперь у него уже нету нарушения в руках с данного момента, когда он вернул. Не так в остальных нарушениях. В остальных нарушениях, если он потом сделал позитивное действие, это позитивное действие может исправить, искоренить, убрать нарушение изначально, как будто бы нарушения никогда не было. В случае с воровством это не так. Ты только сейчас вернул сворованное. Окей, теперь у тебя ворованного нету. Но до сих пор сворованное было. И из этого, говорит Ребе, понятно, Ребе продолжает в седьмом пункте своей беседы, что через это становится понятным то, что в нашем случае есть огромная новость, которую сообщает нам Тора. Так как воровство есть постоянное действие, и каждую секунду он приступает на запрет «не воруйте», когда он держит награбленное, сворованное, получается, что гнев Всевышнего в мире постоянно продолжается. И вот это есть, да, кто грешники, которые держат Всевышнего гнев в мире, это именно воры, не какое-то другое нарушение. И так как вот это грех воровства, постоянное действие, поэтому все время, пока грешники в мире, пока они не сделали чуву, пока они не вернули, это как идолопоклонство, которое постоянно тоже есть, потому что постоянно, пока есть идолопоклонство в еврейском доме или вообще в мире, есть гнев Всевышнего в мире. И продолжает Ребе в восьмом пункте своей беседы, что это также объясняет нам то, что сказала Брайса: грешник пришел в мир, гнев пришел в мир. Так как Мишна говорит здесь не просто о существовании идолопоклонства в мире, но именно о продолжении действия нарушения Торы, да, именно о том, что даже после того, как один раз совершено воровство, пока ворованное не возвращено, грех продолжается и продолжается, продолжается каждую секунду. Поэтому получается, что это удивительное, к сожалению, нарушение, которое мы не находим у других нарушений. Единственное, какое такое другое еще нарушение, это идолопоклонство. Этим они связаны. Это постоянный грех, который никуда не девается. В отличие от другого нарушения, не дай бог, человек скушал некошерное. Неправильно, но это только в тот момент, когда он скушал. Потом этого нарушения нету, пока он в следующий раз не съест. У него может быть много таких нарушений, но не каждую секунду. Что не так, идолопоклонство и воровство – это грех, который длится, как будто бы совершается каждую секунду. И продолжает, и, соответственно, это и гнев Всевышнего постоянный. И продолжает Ребе в девятом пункте своей беседы, что по этому всему сказанному объяснению также становится понятным, то, что грех воровства похож на грех идолопоклонства. Они схожи больше, чем любые другие нарушения. Да, что оба они постоянные, оба они каждую секунду являются нарушением, и оба они привозят этот гнев Всевышнего в этот мир. Хотя и другие грехи тоже, конечно же, Всевышний недоволен, но простая тшува может изменить грех и сделать так, чтобы греха как будто бы не было. Скушал не кошер, окей, но теперь он делает тшуву, теперь он будет только кушать кошер, как будто бы всегда кушал кошер. Что не так с идолопоклонством и с воровством. Это простая тшува, но это просто так не помогает. Другое дело, что написано, что никакая вещь не устоит перед великой тшувой, но это уже отдельная великая тшува, это другое. Да, на другие грехи помогает простая тшува, на такие вещи, как идолопоклонство и воровство, нужно очень сильная непростая тшува, это не просто так сделать. Хотя все возможно. Продолжает Рэбе в 10 пункте своей беседы, что все еще непонятно. Во-первых, почему, говорит Рав Йосеф, именно гановим, воры, а не газлоним, грабители? Или он, почему бы ему не сказать, гановим в газлоним, воры и грабители? Да, в чем именно более плохи воры, чем грабители? Почему написано, зло приходит в мир? Мы это поймем через то, что говорит Талмуд, что спросили ученики Рабби Йоханана бен Закая, почему Тора более строга относительно вора больше, чем относительно грабителя. Ответил им Рабби Йоханан бен Закай, что тот, кто ворует, он получается не боится Всевышнего. Он боится людей, делает это незаметно, но он не боится Всевышнего. Грабитель, по крайней мере, не боится ни того, ни другого. Ни людей, ни Всевышнего. Получается, что вор хуже, чем грабитель. Вор не уважает Творца больше, чем не уважает грабитель, как раз как идолопоклонник, который не уважает Всевышнего. Грабитель, да, он говорит, окей, я никого не боюсь, ни Всевышнего, ни людей. Он не делает, по крайней мере, людей важнее, чем Всевышнего. Вор делает людей важнее, чем Творца. И это то, что сказал Рабби Йоханан своим ученикам, как известно, дай Бог, чтобы, по крайней мере, богобоязненность у вас была такая же, как богобоязненность перед людьми. И из этого становится понятным, именно строгость запрета вора и то, что объясняет Брайса и Мишна, да, что пока присутствует именно вот этот грех в мире, присутствует гнев Всевышнего в мире, что это подобие идолопоклонству. Известно, продолжает Рэбе в 11 пункте своей беседы, что окончание любого трактата связано с началом трактата. Так же и в нашем случае. Первая Мишна из трактата Сангедрин начинается именно с законов о том, что как устроен Сангедрин, еврейский суд, и в том числе, что законы о имуществе обсуждаются при трех судьях. И до таких других законов о том, что есть законы, которые обсуждаются Сангедрин Агдойла при 71 судье. И это то, о чем говорит подробно первая Мишна трактата Сангедрин, какие виды законов, какие виды судебных разбирательств, для них нужно три свидетеля, три судьи, для которых 71 судья, и в промежутке все возможные виды количества судей, которые бывают. И в любом случае, есть общая идея о том, что судьи, еврейский суд, он не только призван наказать, а главное, он призван проследить, чтобы изначально не было вообще никакого греха. Как написано в Талмуде Йогу, раба, что Санхедрин из 71 мудреца имели особенную задачу. Чтобы научить еврейский народ действиям правильным, чтобы еврейский народ даже не приходил к тому, чтобы нужен был суд, чтобы все действия, как между Всевышним и еврейским народом, также и действия между людьми были правильные действия. Что на первый взгляд можно спросить вопрос. Эти 71 мудреца великого Санхедрина были самые великие мудрецы в еврейском народе, которые находились в бездине возле святой святых, возле святой части храма. И про них говорит Тора, что они должны были поднимать себя и двигаться и ездить по всему еврейскому народу, чтобы учить еврейский народ законам. Выражаясь языком, еще раз, евреи Раби Ильёву, что они должны были припоясаться, поднять их длинные халаты выше их, что называется, засучить рукава и поднять халаты, длинные халаты, и ездить по всему еврейскому народу, чтобы евреи вели себя правильно. Как же такое может быть? Может быть, они должны находиться только в святой части, заниматься святыми делами? Это что за поведение, казалось бы, для мудрецов еврейского народа засучивать рукава и ездить по всему Израилю? Но ответ следующий. Что, конечно же, когда в мире есть гнев Всевышнего, когда в мире есть проблемы, когда есть такие вещи, которые влияют на то, чтобы были такие грехи, как, не дай Бог, воровство или идолопоклонство, что является все грехом продолжительным, что это грех, который не заканчивается, то нет времени для святости в святой святых, а нужно поднимать себя и заботиться обо всем еврейском народе. Из этого понятно, что обязанность и ответственность лежит именно на них, прийти к тому, чтобы не было, не дай Бог, гнева Всевышнего в мире. Из этого Рэбе учит урок и объяснить еще одну вещь, что все аспекты Торы, как известно, не являются поучением для каждого еврея в каждом поколении. И, соответственно, вопрос, что за урок из этого для нас? Что урок из того, что мы говорим, что грешник приходит в мир, гнев приходит в мир, цадик приходит в мир, добро приходит в мир. Но теперь становится понятным, что урок из этого следующий, что когда еврей, не дай Бог, падает в какое-то нарушение, он не должен думать: о, я должен делать чуву, я сделаю чуву, но можно его отложить на потом. Ну, нужно делать сразу, потому что каждую секунду, пока чува не сделана, есть проблема. Нельзя откладывать на потом чуву. То же самое, когда ты делаешь добро. Да, нужно засучить рукава и делать добро, не откладывать это ни на одну секунду. И этот Талмуд нас учит и говорит, потому что постоянно присутствует, не дай Бог, гнев Всевышнего в мире, когда есть грех, и постоянно есть добро в мире, когда делается мицва. И особенности, когда делается мицва, когда делается добро, это приводит к тому, чтобы в мире убирался гнев Творца и приходило в мир добро. И тогда, когда еврей вдумается в это, что сделает, что еврей может сделать все от него зависящее, чтобы не было, не дай Бог, никакого гнева Всевышнего в мире. И он сделает, наоборот, только еще одно добро и уберет еще одно негативное действие из этого мира. Поможет это сделать еще и другому. Уже решение о том, что он это сделает, изменит мир к лучшему и к добру, и перевесит весь мир хорошую, добрую чашу весов, как пишет Рамбам, что одна мицва может принести Машиаха в этом мире. Дай Бог, чтобы мы все сконцентрировались на той одной последней мицве, которую необходимо сделать для привода Машиаха. До будущих встреч, дорогие друзья!